Продолжая разбор книги «Деяния», нашу сегодняшнюю беседу я бы хотел, однако, начать с чтения 9 главы Евангелия от Матфея, с 35 стиха и до конца главы. И затем прочитаем из разбираемой нами книги «Деяния» 17 главу, стихи 15 по 17. Итак, раскроем свои Библии и начнем читать. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». А теперь прочитаем из книги «Деяния», главу 17, с 15 по 17 стих. «Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получивши приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Что мы видим, например, глядя на толпу людей? Как это ни странно, но два человека, глядя на одно и то же, видят совершенно разные. К примеру, возьмем такой случай. Предположим, что недалеко от нашего дома произошла автомобильная авария. В этом столкновении помялись не только машины, но пострадали и люди. Четверо из моих ребят, будучи очевидцами этого несчастного случая, придя домой, начинают рассказывать об этой аварии. И слушая каждого в отдельности, может показаться, что все они были свидетелями разных событий, а не одного и того же. На одного произвела впечатление собравшаяся толпа, суматоха и полиция, на другого – разбитые автомобили, на третьего – раненые люди, а четвертый видел только машину скорой помощи, полицию и красные фонари. Этот простой пример еще раз убеждает нас в общеизвестной истине. То, что видит человек своими физическими глазами, определяется его общим мировоззрением, его убеждениями, вообще внутренним миром этого человека. В 9 главе Евангелия от Матфея мы прочли о том, как Иисус ходил по городам и селениям, проповедуя Евангелие, уча народ и исцеляя людей от всяких болезней и немощей. И там сказано, что, видя толпы людей, Господь жалился над ними. С Иисусом шли также и Его ученики. И, безусловно, они тоже видели этих людей, тот же самый народ. Но, тем не менее, ученики видели совсем не то, что видел Иисус Христос. Одни и те же лица, те же мужчины и женщины и дети. И все же Господь видел одно, а ученики другое. Что же видел Христос? Тут сказано, что Он видел этих людей изнуренными, рассеянными, подобно овцам, не имеющим пастыря. Читая историю, вы обнаружите, что каждая личность с мировым именем, чьи имена записаны на страницах истории, в одно или в другое время в их поле зрения попадали массы. И в результате того, что они видели, они принесли или пользу, или же вред этому народу. Посмотрите, сколько скорби, страданий и вреда причинили эти люди под предлогом добра. Часто в истории человечества случается так, что какая-нибудь личность, выдавая себя за избавителя, использует психологический момент состояния народа и топит в крови сотни тысяч и даже миллионы людей, создавая на груди трупов и море крови новый строй. Сколько таких исторических событий произошло хотя бы в нынешнем столетии, в течение жизни нашего поколения? Сколько было пролито крови и погублено человеческой жизни в результате такого видения, такого взгляда на народ некоторыми вождями, Они жертвовали не собой, а приносили в жертву народ во исполнение своих личных амбиций и для личной славы. Иисус, однако, увидев народ и жалившись над ним, что он сделал? Он пошел на Голгофский крест, пожертвовал своей кровью ради его спасения. Другие жертвовали кровью народа, эксплуатировали его ради своих интересов и выгод, а Иисус положил душу свою, чтобы искупить народ и дать ему вечное спасение и счастье. Глядя на народ, что же видел Иисус? Иисус видел его изнуренным, рассеянным и блуждающим, как овцы, не имеющие пастыря. В подлиннике греческое слово «изнурять» означает страдать постоянно, быть искалеченным, раздираем подобно добыче хищника. Вот в таком состоянии видел Иисус людей, мучимыми, искалеченными, раздираемыми, немощами, дьяволом и грехом. Но Иисус видел людей не только изнуренными, Он видел их рассеянными. В подлиннике это слово более выразительно, и можно перевести на русский как «брошенный ниц», поверженный от полного изнеможения и бессилия. Представьте себе картину поля битвы, на котором беспомощно лежит раненый солдат, изнемогая от потери крови, и у вас создастся приблизительно правильное понятие слова «рассеянный». Иисус Христос видел народ без вождя, как овец, не имеющих пастыря. Они были рабами своих грехов и беспомощными жертвами тирана-дьявола. И сразу же после этого сказано, что, видя все это, Иисус жалился, то есть Он переживал внутреннюю боль при виде душ человеческих в таком состоянии. Тогда Спаситель обращается к своим ученикам и говорит им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Почему же Христос обратился с такими словами к ученикам своим? По той причине, дорогие мои, что они, то есть ученики, видели нечто совсем иное, вовсе не то, что видел Господь Иисус Христос. Объяснить это можно тем, что, как известно, ученики Христа, подобно всем иудеям, были в ожидании восстановления земного царства Израильского. Поэтому, видя толпы людей, следовавших за Иисусом, и видя Его популярность, они видели обнадеживающие признаки того, что Иисус, это и есть тот человек, который сможет осуществить и удовлетворить их национальные амбиции. И не мудрено, что они не видели нужд этой толпы людей, они не видели то, что видел Иисус Христос, они видели в них, то есть в этой массе, они видели потенциал ожидаемого ими восстановления земного царства Израильского. Поэтому Христос говорит им: «Жатвы много, а делателей мало». В этих словах Господа звучит как бы упрек ученикам. Энтузиастов много, но делателей мало. Поэтому Он говорит им: «Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Дорогие мои, наша сегодняшняя беседа касается апостола Павла и его пребывания в Афинах. Апостол Павел, который и был именно таким делателем, посланным Господом, прибыв в Афины, в этот древний греческий город, где он довольно долгое время оставался один в ожидании своих сотрудников, сказано, что возмутился духом при виде этого достопримечательного города. Но он видел что-то другое. Город Афины был центром искусства, литературы и философии, местом поклонения множеству языческих богов. В этом городе жил и учил Сократ, которого считали мудрейшим из людей древности. Философ Платон основал здесь свою академию, и в этом городе философов находился лицей Аристотеля. Интеллигенция того времени совершала сюда свои паломничества, в город идеала, как тогдашний мир называл Афины. И вот величайший гений того времени, апостол Павел, совершая свое второе миссионерское путешествие, попадает именно в этот город. Какое же впечатление оставляет этот центр интеллекта, искусства и религии на апостола Павла? У него было достаточно времени, чтобы осмотреть достопримечательности этого города, его исторические места, о которых он много слышал и знал. Любой путешественник был бы заинтересован таким городом, тем паче интеллигент с высшим образованием, каким был апостол Павел. И, по всей вероятности, любой был бы восхищен всем тем, что можно было увидеть в этом древнем городе. Но мы читаем, что Павел возмутился духом при виде этого города. Что же видел Павел, и что же так возмутило его? Город Афины произвел на апостола Павла сильное впечатление. Он возмутился, вознегодовал от того, что видел. Павел видел город, полный идолов. Афиняне обожествляли не только человека, но и идеи. И на каждом углу этого города стоял какой-нибудь идол, которому поклонялись афиняне. Один из писателей того времени, описывая Афины, сказал, что в этом городе больше богов, чем людей. И вот, видя это, Павел вознегодовал, возмутился духом. Да, апостол Павел, этот иудей, Божий благовестник, стоял в центре великолепия, славы, произведений искусства, философских течений и исторических достопримечательностей этого древнего города и был полон возмущения и негодования. Это не было мимолетное чувство разочарованного путешественника, но гнев и ярость человека, который видел в каждом идоле извращение и искажение стремления человека, дух которого жаждет и томится о Боге. Таково естество человека, который создан по образу и подобию Бога и создан для общения с Богом и поклонения Ему, истинному Богу. И только тогда воистину счастлив человек – и тогда находит цель в жизни, когда он в союзе со своим Творцом, со своим Богом. Эти идолы в Афинах свидетельствовали о том, что человеку дана способность поклоняться Богу, Творцу неба и земли. Но грех и князь мира сего до того ослепили и одурманили душу человека, что он вместо поклонения истинному Богу, живому Богу, Создателю своему создал себе богов из камня, дерева и металла. И теперь, глядя на этот город и на его жителей, апостол Павел видел то, что некогда видел Иисус Христос. Видел их извращенными, беспомощными, жертвами дьявола, рабами греха и овцами, не имеющими пастыря. Видя все это, Павел не мог оставаться равнодушным. Да, дорогие мои, он видел обилие жатвы, и в этом городе не было ни одного свидетеля Божия, не было ни одного делателя. Представьте, дорогие мои, как легко в таких обстоятельствах пасть духом любому христианину. Другой бы подумал, ну что можно сделать в таких обстоятельствах? Вокруг безбожие, разврат и порок, нет смысла оставаться здесь». Однако не таков был апостол Павел. Несмотря на безнадежную ситуацию, он остается в этом гнезде распутства и свидетельствует здесь о Христе. Он говорит, что только в нем одном можно найти истинного Бога. «Что хочет сказать этот суеслов?» – спрашивали афиняне. Но это не смущало апостола Павла. Он не только видел нужду жителей этого города, но он был вдохновлен Божьей любовью и хотел оставить им свидетельство о Христе. Дорогие братья и сестры, одно – видеть нужду окружающих нас людей, а другое – сделать для них что-нибудь такое, что облегчило бы их нужду. Для этого мы должны позволить Господу исполнить сердца наши Его любовью. Любовь – это всегда выражается в присущем верующему чувству долга. В своем послании к римлянам апостол Павел пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Иначе говоря, есть один долг, от которого мы никогда не можем освободиться. Это долг любви к ближнему, который должен иметь каждый христианин. Вот почему апостол Павел пишет римлянам: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Кажется несколько странным, правда, что в послании, в котором Павел так ясно и логично показывает, что спасение – это дар Божий, что оно дается даром через веру, а не по заслугам за добрые дела, в самом начале этого послания он говорит о долге, о том, что он должник. Однако, вникая глубже в эти слова и в контекст, мы обнаруживаем, что Павел имеет в виду именно этот долг любви. Представьте себе, что вы стоите на мосту, лишь в нескольких шагах от человека, который готовится прыгнуть с моста, чтобы покончить жизнь самоубийством. Что вы сделали бы в таком случае? По всей вероятности, вы бросились бы к нему, чтобы предотвратить самоубийство, не так ли? Нравственный закон потребовал бы от вас этого. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, нами должен руководить высший закон, закон любви к погибающим душам. Сознаем ли мы весь ужас этого факта, что каждый человек без Христа обречен на вечную гибель? Видим ли мы человеческие души, идущие в вечное мучение без спасения, без жизни вечной? Мы знаем и готовы признать, что это так, потому что Слово Божие так учит. Душа не покаявшегося грешника, умирая, идет в вечный ад, где червь их не умирает и огонь не угасает, как говорит сам Господь Иисус Христос. Но руководствуемся ли мы этим сознанием? Владеет ли оно всем нашим существом? Можем ли мы сказать про себя: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам»? Если вместе с апостолом Павлом мы можем сказать так, тогда мы сможем сказать и слова следующего стиха: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме», то есть в самом центре оппозиции Евангелия Иисуса Христа. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Иисус Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Возлюбленные, только любовь, Божья любовь, может заставить человека положить жизнь свою за других. Как платим мы свой долг, дорогие мои? Слушайте, что говорит апостол Павел: «Если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Можем ли мы так сказать про себя? Имеем ли мы такие же чувства, такое же отношение к благовествованию, какое имел апостол Павел? Дал бы Бог, дорогие мои, чтобы мы видели народ так, как видит его Иисус Христос, и чувствовали бы так, как чувствует Он, который жалился над народом и отдал душу свою ради его искупления. Но, дорогой друг, если ты еще не спасен, если ты в сердце своем не имеешь уверенности, что грехи твои прощены, у тебя пустота, если нет у тебя радости и цели в жизни, если ты не имеешь этой уверенности, что прощен, так почему сегодня, вот сейчас, не отходя от своего радиоприемника, не преклонить тебе колени и не признать Иисуса Христа как своего Спасителя, призвать Его на помощь сейчас? Знай, что прежде чем этот вопль вырвется из груди твоей, Христос услышит тебя. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Так говорит Слово Божие. Это Его обетование. «Я буду найден вами, говорит Господь, когда взыщете меня всем сердцем вашим». Почему это не сделать сегодня, вот сейчас, дорогой друг? Пусть Господь тебе сам в этом поможет.